Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь.
А как лечит слон свой зуб?
Может, простите, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах. Вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Познайка». Сегодня мы продолжаем нашу беседу о различных нервных заболеваниях с кандидатом медицинских наук Еленой Анатольевной Пинчук, врачом-неврологом Екатеринбургского клинического института мозга. Здравствуйте!
Добрый день!
Давайте так поговорим про травмы. Очень часто бывает, что при травмах, да и не только, происходит защемление нерва. А вообще, вот что это такое?
Так, при травме защемило нерв. Значит, если при травме защемить нерв возможно только при переломах в основном, да? То есть, когда повреждается структура уже нерва, вот, как таково его все-таки не защемляет. Но иногда это бывает при вывихах, вот при травматизации суставов, вывих плечевого сустава, локтевого сустава, да, но это самый частый это вывих плечевого сустава. Вот там действительно анатомически построено так, что в самом суставе проходит большой, толстый, очень нервный пучок. И при вывихе формируется резкий болевой синдром и нарушение не только чувствительности, но, извините, и движения. Вот. Поэтому здесь, в домашних условиях, без помощи травматолога, который вправит вывих, естественно, невозможно никакого лечения. Если вы говорите «защемили нерв», наиболее часто в быту это употребляется при процессе остеохондроза. Да? То есть, когда многие говорят, у меня развился радикулит, да, или мне защемило нерв. Обычно, что такое остеохондроз? У нас с вами позвоночник состоит из костей, позвонков. Между ними есть такие хрящевые диски. Грубо говоря, их функция – это амортизация, как амортизирующие подушки. Когда мы с вами ходим, вот это вот сотрясение, они и амортизируют. Вот. Так, с возрастом эти диски и стираются. Соответственно, они просто уменьшаются по толщине. Ну, вот. И между позвонком, как раз между двумя соседними позвонками, и может защемить нерв. Многие пациенты это называют радикулитом. От слова, да, корешок на латыни, радикулярис. Вот. Поэтому здесь из домашнего лечения это покой, сухое тепло обязательно, но и обращение к врачу, если болевой синдром очень сильный, чтобы назначили специальные препараты для лечения. Вот и все. Очень часто еще рекомендуют корсетную фиксацию, чтобы разгрузить вот этот вот нерв. Просто-напросто все.
Например, различные виды невралгии, межреберная, например.
А это тот же самый вариант. Во-первых, ну, межреберная невралгия вот в том понимании, как понимают пациенты, ее на самом деле не существует. Потому что межреберная невралгия развивается только при поражении герпетической инфекции. То есть, когда у нас развивается вирус герпеса, поражает нас достаточно мощно. Не только возникает герпетическое высыпание на губах, да, вот наиболее частая локализация. Вот. А, как говорится, если вы имеете в виду именно боли межреберья, да, то это тоже проявление, но только уже грудного остеохондроза, да, то есть поражение грудного отдела позвоночника. Всё.
Почему, когда отсидишь ногу, появляются многочисленные реакции, такие как очень сильная боль и потеря чувствительности?
Значит, ну, в данной ситуации это действительно просто, потому что при определенном неудобном положении, а это, как правило, все-таки не физиологичное положение, да, скажем, конечности, когда вы ногу либо подогнули под себя, либо как-то на нее оперлись или на руку, вот, происходит действительно нарушение кровообращения этой зоны. А помимо того, что нарушается просто приток и отток крови, дело в том, что рядом с сосудом у нас всегда идет и нерв. Нарушается и его кровообращение тоже. Поэтому то, что мы с вами чувствуем, вот эти мурашки, да, вот неприятные, парестезии мы это называем, вот, это проявление того, что нерв какое-то время не кровоснабжался или кровоснабжался очень плохо. Вот так нам сразу нервная система дает знать о каком-то нарушении в этой зоне. Вот и все. Потом это проходит, как только вы восстановили кровоток, это ощущение проходит. Такое же бывает при обморожениях, да, то есть когда резко замерзли руки, потом вошли в тепло, механизм точно такой же. То есть холод вызывает спазм сосуда, нарушение кровоснабжения этой зоны. Соответственно, нерв нам дает знать сразу же, что происходит проблема.
Ну, недостаток в кровообращении вокруг нервов может подвести нас к основному, наверное, вашему пункту вашей работы – это к инсульту. Uh-huh. Насколько мне известно, инсульт – это недостаток кровообращения вокруг головных, вокруг нервов в мозге.
Инсульты, на самом деле, бывают разные. Действительно, инсульт наиболее часто он происходит из-за нарушения притока крови, потому что в просвете сосуда находится тромб. Или сосуд настолько сжат, что кровь просто не проходит туда. Но есть еще одна из разновидностей инсульта. Это кровоизлияние в головной мозг, когда происходит разрыв сосуда, который питает головной мозг. Вот. На самом деле инсульты за последнее время очень сильно помолодели. И сейчас для нас самым обычным делом являются пациенты, от 16 до 30 лет, то есть самый такой молодой возраст, самый трудоспособный возраст. Причины. Мы с вами все привыкли, что, к сожалению, у таких пациентов основная причина – это повышенное артериальное давление. Да? Процесс нарушения жирового обмена или атеросклероз, его все знают, да, и все говорят о том, что надо есть поменьше пищи с содержанием холестерина, сахарный диабет, нарушение ритма сердца, различные аритмии могут привести. У молодых же это наиболее частая причина – это нарушение свертываемости крови, обычно это наследственная патология, а также у молодых людей очень часто, к сожалению, у нас молодые рождаются с различными, ну так скажем, вариантами развития сосудов, ну, не совсем нормальными. Понятие аневризма, да, это резкое расширение, как мешок на стенке сосуда, стенки у мешка очень тонкие, и вот как раз кровоизлияние чаще всего происходит из-за того, что рвется стенка такого мешка. Вот, порваться она может либо абсолютно самостоятельно, вот, без всяких на то причин или, как говорится, стимуляции с вашей стороны, либо же от банального натуживания, кашля и так далее. То есть причины могут быть тут абсолютно различные. Вот это вот то, что касается вот молодых пациентов. Но у пожилых, то, что я сказала ранее, там более актуальны те причины именно у пожилых пациентов. Травматических очень много кровоизлияний. Мы их не считаем инсультами, то есть это осложнение травмы, но очень часто именно кровоизлияние происходит из-за как следствие тяжелой черепно-мозговой травмы.
Насколько мне известно, у вас занимается реабилитация. Вообще, в чем заключается процесс реабилитации после инсульта?
Процесс реабилитации, то есть восстановление после инсульта, заключается, в общем-то, в банальности. Да? То есть я уже говорила, что цель восстановления в том, чтобы научить те клетки, которые остались живы, выполнять функцию тех, которые погибли. Вот. И работает обычно с пациентом целая бригада, в которую входят те специалисты в зависимости от проблем, которые есть у пациента. То есть это может быть логопед, например, да, то есть его цель – это научить пациента снова говорить или говорить четко, а также его функцию входит научить пациента снова глотать, потому что иногда при инсульте мы видим нарушение глотания. Да? А без этого мы с вами, если мы не умеем кушать, мы не существуем с вами. Может работать инструктор лечебной физкультуры, его цель – это восстановить движение в руках, в ногах, научить нас, пациента, ходить, вставать, поворачиваться на живот, то есть самые простейшие упражнения делать. Да? Вот. Нейропсихолог работает с такими пациентами, его цель – это восстановить память, внимание пациента, узнавание каких-то предметов, событий, узнавание знакомых людей, его родственников, восстановить ему нормальный сон. Тут будет работать психолог после инсульта. Вот. Кто еще? Есть такая уникальная специальность, как эрготерапевт.
Этот
очень такой узкий специалист, который восстанавливает функцию кисти только. Вот он работает только с кистью пациента. Потому что мы с вами, если вы помните происхождение, да, от обезьяны, то есть мы отличаемся наличием речи и очень развитой кистью. Вот, поэтому вот есть специальный врач для восстановления функции кисти. Ну и там уже подключается целый спектр специалистов совершенно других специальностей, в зависимости, еще раз повторюсь, от проблем пациента. Все.
А возможна реабилитация на дому?
Да, конечно, возможно, и очень многие пациенты ее проходят на дому. То есть функция врача в данной ситуации – это сформировать комплекс упражнений, да, сказать, обучить, как надо заниматься. А дальше уже, конечно, пациенты или их родственники помогают им, либо пациенты сами занимаются с собой, так скажем. Вот все.
Почему одни люди при инсульте живут, а другие умирают?
Это хороший очень вопрос. Я могу сказать, что этим до сих пор занимаются и все ведущие клиники. То есть вопрос прогноза после какого-то события всегда очень интересен. Но, во-первых, это зависит от возраста всегда пациента. Вот. Это всегда зависит от того, насколько большой очаг инсульта. То есть локализация. Это зависит от того, где располагается этот очаг. Потому что если очаг будет располагаться в так называемом стволе головного мозга, это самая древняя структура головного мозга, и там находятся все жизненно важные функции наши с вами. Это сердцебиение, дыхание, глотание, да, и так далее. То есть мы как организм живой. Если повреждается там, и очаг находится там, то там процент смертности выше. Если же повреждаются другие области, то там, естественно, процесс более такой локальный и подвержен коррекции. Вот, то есть причин очень много. Но и самое главное – это сопутствующий, тот багаж, который несет на себе пациент. Это сопутствующие заболевания. Вот и все. То есть причин таких много стоит.
Множество людей страдают из-за зубной боли. Но много ли причин ее заболевания?
Зубной болезни, да.
Зубной боли. На самом деле, насколько я помню, причина одна единственная – это кариес, правда, очень глубокий, да, то есть когда зуб настолько разрушен, да, что повреждается, инфекция проникает уже внутрь, где находится само нервное окончание, да, и называется это пульпа, там находится нерв, и там находятся кровеносные сосуды. Вот когда повреждается уже именно внутренняя структура зуба, мы с вами начинаем чувствовать боль, у нас болит. Но причина в основном одна, но действительно это кариес. Ну, реже это травмы, да, зубы, но это достаточно все-таки редко случается.
Даже про инсульт хотела спросить, почему пациенты порой умирают во время реабилитации, то есть они ее не заканчивают?
А, во время реабилитации. Значит, по статистике мировой и российской в том числе, на сегодняшний день смерть после первого инсульта, как, например, от повторного инсульта, да, то есть когда случается именно повторный инсульт, который приведет к смерти, она наиболее чиста в первые полгода. Далее у такого пациента очень высокий риск развития инфаркта миокарда. И такие пациенты умирают не от инсульта как такового, а, к сожалению, от развившегося, не от последствий даже инсульта, вот, а именно от развившегося у него инфаркта миокарда, либо других каких-то сердечно-сосудистых заболеваний. Вот. И могу сказать, что уже через год после первого инсульта именно причиной смерти отнюдь будет не связанная с самим инсультом. А почему умирают в момент реабилитации? Наиболее часто это ошибка родственников в несоблюдении рекомендаций, да, или ошибка самого пациента. Очень часто самые грозные осложнения после инсульта, даже не только после этого инсульта, когда пациент долго лежал, это тромбоэмболия легочной артерии или ТЭЛА, такое встречается аббревиатура. Значит, спасти в данной ситуации пациента удается только в 5% случаев. То есть 95% – это сразу смерть, причем смерть мгновенная. Почему это происходит, когда пациент долго лежит, не только при инсульте, при любой травме? Кровь застаивается в венах нижних конечностей, и когда мы пациента резко поднимаем, те пристеночные тромбы, которые образовались, они просто летят вверх с током крови и закупоривают, если они ушли в сосуды легочной артерии, ну, как правило, это заканчивается летальным исходом. Вот, собственно, и все. То есть это наиболее, наверное, основная причина смерти вот в ранний реабилитационный период. Могу сказать, что так.
А сколько инсультов может пережить человек?
Ну вот на моей практике у меня был пациент с 6 инсультами, и он жив. Так вот.
А вообще, вот что такое микроинсульт? В чем его отличие от инсульта?
А, от большого, да, есть такое действительно понятие, но не микро, мы его называем малым инсультом, когда пациент восстанавливается в первые 3 недели после развившегося инсульта, причем восстанавливается до полного здоровья. Вот и все.
Ну, то есть это как бы небольшой участок, да, просто охваченный мозгом?
Нет, в данной ситуации это не только, это либо будет небольшой участок, либо же очень хорошие адаптационные способности мозга, пластичность мозга очень высокая, соответственно, пациент быстро восстанавливается.
Так как у нас детское радио, я буду задавать детские вопросы. Может ли сонливость повлиять на чувствительность наших нервов? И от чего это?
Сонливость на чувствительность.
Невысыпание больше.
А, невысыпание. Недосып, да? Нарушение сна. В общем, не насколько на чувствительность в первую очередь повлияет на ваше самочувствие и на функции такие очень тонкие. Это память и внимание. Да, то есть в первую очередь пострадают они. Вот. Ну а уж если будет совсем какая-то хроническая бессонница, тяжелая бессонница, там, конечно, уже начинает страдать и тело. В основном это подъемы артериального давления, ну и различные проблемы с расстройствами дыхания и кровоснабжения. В общем, в основном так.
А я напоминаю, что в эфире была передача «Познайка». О продолжении беседы с Еленой Анатольевной Пинчук, кандидатом медицинских наук, врачом-неврологом, слушайте в следующей программе. До свидания.